Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. В студию микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор, и вот только что вспомнили этот афоризм о том, что моя родина не город, в котором я родился, а капитанская дочка Пушкина. Эти слова прозвучали недавно в программе «Парсуна» у вас, где гостем был доктор филологических наук, профессор Иван Андреевич Исаулов. И вот о тех темах, которые вы с ним поднимали, тоже сегодня мне хотелось бы поговорить. И первое – это тема веры, которую вы обсуждали и приводили знаменитые слова Николая Бердяева о том, что вера – это прыжок в неизвестность, она носит характер рискованный, и нет гарантий, в отличие от знания, которое носит характер надежный и в этом смысле такой безопасный, а вера характер опасный. И в размышлениях у вашего гостя прозвучала такая мысль, что по большому счету это ведет к тому, что, не может ли это вести и подразумевать, что в том числе есть какая-то постоянная такая тревожность и неуверенность, связанная с верой. То есть человеку хочется же, это уже сейчас абстрагируясь от самой беседы, я от себя вопрос даю, вот жить надежно и стабильно. А вера по своей природе, по своей сути, получается, предлагает ему постоянно какую-то неизвестность и отсутствие гарантий. Вот что вы сами об этом думаете, как вы это чувствуете?
Я думаю, что здесь все-таки немножко это не так работает, что называется, что несмотря на вот то, что, мне кажется, действительно нечто важное подмечено Бердяевым в вот этой цитате, эти мысли, которые мы вспоминали, но вера все-таки она дает какое-то в каком-то смысле убежденность и уверенность другого рода, да, потому что знание, каким бы оно ни было, там, научным или, как мы говорили, да, разные же типы знаний, вот, обыденным, оно находится, так сказать, в другой плоскости нашей жизни, что ли, а это, ну, это другое. А вот вера, она дает убежденность и уверенность в тех вопросах, в которых знание бессильно, в которых знание тебе никак не поможет. Вот, и оно не отвечает там, на те вопросы, которые у тебя возникают. И вот вера, кстати сказать, вот мой собеседник Парсуни, который вы вспомнили, он там определяет веру, когда я ему спрашивал, что для него, да, он говорит, как дар свободы. Это тоже.
Причем страшный дар свободы, он говорит.
Да, страшный дар свободы. Ну, вот поэтому это тоже, мне кажется, ну, вот важнейшее значение, что ли, веры, да?
По большому счету, к этому слову страшно, я сейчас и задаю вопрос, потому что страх, то, что человек маркирует как нечто негативное, нечто пугающее, нечто, что не хотелось бы переживать, хотя, может быть, и неизбежно он переживается. И какой-то есть образ веры, получается, такой светлый, радостный, а есть, не образ веры, а некоторая такая попытка, способ думать о вере, как именно о страшном даре свободы, то есть о том, о чем-то, что твою жизнь поворачивает к некоторой, может быть, проблеме, если угодно, в там, философском или богословском смысле, которую приходится каждый день решать, нет?
Знаете, дело в том, что я здесь воспринимаю страшный как то, что Бог не будет насильственно останавливать человека от греха. Вот в этом страшность.
Интересно.
Да, здесь не будет страшно, в этом и проявляется вот эта страшность. То, что человек, действительно, Бог действительно даровал человеку свободу. Ведь, понимаете, трагедия Адама и жены, это же не то, что действительно они там что-то такое съели. Может быть, вот эти вот через эти визуализированные европейской традиции культурные образы, может быть, они в силу того, что они как-то не воспринимаются как страшные, да, вот он скорее там икона страшного суда, которую в свое время князь Владимир, как говорит нам летопись, чрезвычайно напугала, да, скорее здесь будет вспоминаться, а вот там многочисленные изображения Адама и Евы, они такие вообще чуть ли не пасторальные. На самом деле это же страшная история совершенно. Вот потому что от самого, от первого и чудовищного грехопадения Бог же не останавливает человека. Вот там, почему? Потому что человек свободен. Вот, у него есть эта свобода. И это, знаете как, я вот недавно беседовал с одним замечательным умным человеком, старшим моим товарищем, вот, учителем, и он говорит, ну вот я атеист, но я очень ценю, я понимаю значение религии в культуре, я очень уважаю искренне верующих религиозных людей, они, вот, ну это хорошо, то, что они там стремятся, делают, там, живут нравственной жизнью. И этот вот взгляд человека чуть-чуть со стороны, он при всей его там уважительности, да, он, в нем нет вот этого внутреннего понимания проблем верующего человека. Потому что, когда ты понимаешь, что ты что за 30 лет каешься в одних и тех же грехах, вот, то, в общем, в какой-то момент становится очень страшно. Вот, но это можно только пережить. И ты понимаешь, что вот, ну почему же так? Ну, потому что у тебя вот эта свобода есть, и ты должен как-то ее, что-то с ней такое сделать, да, и так, так сказать, обратиться к Богу так, чтобы перестать грешить. Это вот как-то я на сегодняшний момент вот так это воспринимаю. Вот, вот, так, вот такими гранями мне это страшное представляется. Это вот совсем у меня не отвлеченное, не книжное представление, оно глубоко внутреннее.
Вот еще одна тема вокруг этого эпизода вашего разговора в Парсуне, честно говоря, меня очень так заинтересовавшая мысль одна. Я так об этом не думал, и интересно, что это у вас прозвучало, что когда мы вот даже эти слова Бердяева приводим о том, что вера не дает гарантии, ну, вернее, эту мысль общую, на самом деле, для многих религиозных мыслителей, что нет гарантии. И вы обращаете внимание на то, что когда мы говорим «нет гарантии», мы не имеем в виду, что человек может после смерти узнать, есть Бог или нет. И нет гарантии, что вдруг, что Бог все-таки есть. А получается, что ставки выше, у вас эта мысль прозвучала, что мы точно верим, что Бог есть, мы знаем, что Он есть. Нет гарантии, что ты спасешься и окажешься в раю. И это более... такое более страшное отсутствие гарантий, как представляется. Вот как вы это чувствуете? Я вашу мысль правильно понял?
Да, практически да. Я просто, знаете, это к тому, что вот, ну, условно говоря, помните вот это дилемма Паскаля, да, который говорит, что вот, ну, вот представим себе верующего, неверующего, да, а вот один верующий, значит, живет в соответствии с заповедями, все соблюдает, да, значит, ну, верующий христианин, да, для Паскаля это. Он, значит, старается там делать добро, не совершать зла и так далее, и так далее. Вот он умирает, Бога нет. Чего он лишается? Да, в общем-то, ну, ничего. Ну, да, приличную жизнь жил, там, ничего плохого не сделал. А вот теперь представим неверующий, который живет так, как будто Бога нет, а умирает, а Бог есть. И вот он говорит, что вот в этой ситуации выбора лучше все-таки быть, даже чисто логически быть верующим, а не неверующим, потому что в случае ошибки ты теряешь гораздо меньше в одном случае, чем в другом. Но, а я-то сейчас говорю о другом, да, о том, что ты, ну не то, что у тебя нет гарантий, а вот страшно то, что вот этот дар свободы, плюс вот то, что наша природа является, как говорит нам христианство, падшей, да, и вот эта вот греховность настолько вот эта болезнь греха, грех как болезнь, настолько укоренена, что мы с большим трудом удается это вырвать все, ну, всем по-разному, но вот я говорю, что я на нынешнем этапе своей жизни это воспринимаю именно так, просто как, ну, понимая, насколько это тяжело, для меня, по крайней мере, в практическом смысле. Вот, вот, вот так бы я сказал.
А еще одна тема, которую вы с Иваном Андреевичем Исауловым поднимали, и, наверное, невозможно было ее не поднять с человеком, который всю жизнь занимается исследованиями, в том числе и русской литературы, и классической русской литературы, тема о Достоевском. И вот прозвучал вопрос, вернее, не вопрос, а тезис у него, что вот именно Достоевский там больше, чем, допустим, Гоголь или кто бы то ни было другой из русских писателей, имеет такое мировое воздействие на культуру, на литературу. И действительно, если посмотреть не только в поле литературы, а и в поле богословия, например, то или философии, то многие западные мыслители именно из Достоевского черпают для себя и вдохновение, и темы. Причем, как, не знаю, например, Альбер Камю в «Мифе о Сизифе» очень подробно рассматривает образ Кириллова из «Бесов». Так, ну, Камю – человек, который себя с христианством не ассоциировал. Так и католический богослов Анри де Любак в своей знаменитой книжке, книге «Драма атеистического гуманизма», вторую часть книги посвящает именно Достоевскому, как тому, кто придет и исцелит общество от этого атеистического гуманизма. Вот вам наверняка приходилось задумываться, почему именно Достоевский такую значимость в мировой культуре приобрел.
Ну, мне кажется, что, собственно, даже в том, что вы сейчас сказали, уже есть ответ, потому что это те вопросы... Да, если исходить из того, что искусство ставит вопросы, а также, скажем, в параллель вспомнить, что философия призвана ставить вопросы, и начинается с вопросов, по крайней мере, древнегреческая философия, да, одна из трех главных философских систем, которые одновременно тоже уникальным образом возникают примерно в одно и то же время у человека. Вот я имею в виду, естественно, древнегреческую наряду с древнеиндийской и древнекитайской. И вот, конечно, в европейской традиции философия и начинается с постановки с вопросов, попытки найти ответы на вопросы. И, может быть, то, что литература, книги, романы Достоевского, и вообще все творчество Достоевского, оно во многом тоже связано с постановкой этих вопросов или формулировками, которые заставляют задуматься и начать задавать вопросы. Ну, хотя бы, вот, я не знаю, навскидку мы открываем «Преступление и наказание», там на первых страницах вот этот вот пронзительный монолог Мармеладова, рассказ про Соню, вот это же вот уже целая, так сказать, хотел сказать, целая философия, да, ну вот почему нет, собственно. А, и это то, к чему будешь обращаться. Бесы действительно просто наполнены, там любой, или не только Кириллов, если не любой, то не только Кириллов, а многие другие герои способны вызвать вот такую рефлексию. Или, там, скажем, уже довольно общепринятое представление о том, что в «Братьях Карамазовых» прописаны русские характеры, да, или варианты вот характеров русских. Вот это же не каждому писателю, прямо скажем, по силам. Вот. Ну и какое-то, конечно, опять же, простите за общее место, может быть, но какое-то вот проникновение Достоевского в какие-то глубины человеческого самоосознания, что ли, да, вот Федор Михайлович себя любил реалистом называть, да, что он реалист, он говорил, это не психологизм, это вот, и там действительно, там что-то вот, мне кажется, ну, по ту сторону психологии, мне тоже кажется, что вот Достоевский как-то не сводится к психологии, это как у Владимира Ведля есть замечательная фраза, он критически, насколько я понимаю, относился к психоанализу и, вспоминая там какие-то разборы на тексты Федора Михайловича под этим углом, он афористично сказал, что психоанализ бессилен против братьев Карамазовых Достоевского. Это вот тоже, мне кажется, много в себе заключающая фраза.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Но, может быть, вот продолжая и развивая вопрос предыдущий, представляется, может быть, это какая-то гипотеза такая очень поверхностная, но вот приведу еще, что если сравнивать мировое влияние Достоевского и Толстого, то у Достоевского оно какое-то более обширное. И вот Толстой, безусловно, в мире воспринимается как литературный гигант и гений. И вот уже прозвучала сегодня фамилия Камю, Альбера Камю. Вот у него есть в его, кстати, эссе, которое называется «За Достоевского», есть такие слова: «Я ставлю бесов в один ряд с тремя или четырьмя творениями, которые венчают с собой работу человеческого духа, такими как «Одиссея», «Война и мир», «Дон Кихот» и «Театр Шекспира». То есть вот где для него «Война и мир» располагается. Но все-таки определяющее влияние за Достоевским. Вот как вам кажется, что есть в Достоевском и чего, допустим, может быть меньше или нет в литературе Толстого, что заставляет вот так вот мир сотрясаться?
Ну, вот отчасти то, что я уже сказал, мне кажется, это специфически, наверное, для Федора Михайловича присуще в большей степени, именно для него, только для него. Потом все-таки, я, правда, специально это не изучал, но я так понимаю, что Толстой – это «Война и мир», вот с точки зрения мирового влияния, да, прежде всего, ну или там с большим отрывом от всего остального или от многого остального. А у Достоевского, видите, вот там Камю с этим романом, многие с другими, да, наверное, все равно там тоже есть отрыв «Братьев Карамазовых», но вот остальные как-то так кучно идут следом. Вот, если даже взять хотя бы только «Великое пятикнижие» Достоевского. Вот, поэтому там это, наверное, тоже какую-то роль сыграло, хотя, может быть, не самую главную. Вот. И вот Толстой именно психологичен. Да? Толстой психологичен, этим велик, интересен. А вот Достоевский – это что-то другое. То есть, условно говоря, вот проникновение в психологию его больше в литературе, чем вот то особое, что Федору Михайловичу удалось посмотреть вот по ту сторону психологии, в эту бездну, которая человеком именуется. Это, наверное, и страшную бездну, и одновременно, может быть, как-то даже возвышающую. И это, может быть, отличает его.
В одной из прошлых наших бесед мы вспоминали тему о том, что есть такая концепция о двух типах культуры. Вот западная культура, которая ориентирована на Рождество как главное христианское событие, главное событие христианской и мировой истории, и на там, русскую культуру, где такой доминант является Пасха, а не Рождество. И вот мы об этом говорили, вы так вскользь в той беседе сказали, что, ну, об этом вот лучше спросить у Ивана Андреевича Исаулова. Вот он был у вас в Парсуне, вы с ним тоже это обсуждали. Что-то еще новое об этой теме вы для себя вынесли?
Пожалуй, может быть, то, что... Ну, это не только с программой связано, а в том числе, когда я готовился, и потом, может быть, продумал, что все-таки, воспринимая это как некую... Ну, во-первых, еще раз проакцентирую, что когда мы используем эту вот модель, да, и говорим, что западноевропейская культура, она в большей степени рождественская, я бы это брал в кавычки, потому что это не богословский здесь, не собственно церковный смысл, потому что, конечно, Пасха и для католиков, для православных, для протестантов – это главный праздник для всех конфессий христианских, и тут вряд ли кто-то будет с этим спорить. А вот именно как культурная проекция такая, да, это же некая такая модель, да, которая позволяет нам что-то понять о культуре, что-то в ней увидеть с помощью вот такого взгляда, да. И здесь вот на что я обратил внимание, вот я сейчас уже не помню, то ли когда мы говорили с Иваном Андреевичем, то ли когда у нас мы беседовали с Алексеем Николаевичем Варламовым и отцом Павлом Великановым вот в рождественских, вот в подкаст «Лап. Рождественские истории», там я заметил, что вот мы говорим, безусловно, там о пасхальной культуре русской, что это культура как раз пасхального характера, да. Но вот если взять Федора Михайловича, который у нас ассоциируется в первую очередь, да, или не в последнюю очередь, или один из первых, с православием, с верой, с Евангелием, то вот он-то как раз является автором рождественского рассказа «Мальчику Христа на елке». Хотя Алексей Николаевич Варламов говорил, что здесь понятнее, что писать, так сказать. Но есть, правда, и традиция пасхального рассказа, хотя, наверное, их, может быть, действительно меньше.
Еще одна тема, о которой я хотел бы спросить. Вы обсуждали с Иваном Андреевичем Исауловым тему советской литературы и говорили о том, что, с его точки зрения, она, ну, скажем так, не прямая наследница русской литературы, а вот Золотого века, в том смысле, что и он формулировал это очень так точно и четко, что разные доминанты, не то, что связи нету, а вот разные доминанты. Если классическая русская литература, там, доминанта, конечно, Христос, то в советской литературе, говорил Иван Андреевич, доминанта такая же, вот именно человек, вот мир такой западная, скорее такая рождественская звезда или звезда какая-то, вот может уже другого типа, но все-таки уже не Христос. Я вот об этом, в этой связи о чем хотел спросить. Мы часто и о литературе 20 века, и у там советской, западной, говорим как о том, что там можно найти христианские мотивы. Я помню, как меня все время восхитило и поразил в институте курс западной литературы 20 века, где о таких авторах, как Хемингуэй или тот же Кафка, Фолкнер, рассказывалось как у тех, кто, ну, если так вот широко брать и такой общий знаменатель искать, какой-то тоже научный, как некую проекцию, научную концепцию, ну, пытались преодолеть некоторую богооставленность в эпохе, в мире, в обществе, в себе, которая была свойственна этой эпохи кризиса и распада христианской культуры. И меня это, по-моему, очень вдохновило, и вот я до сих пор читаю этих авторов именно так. А с другой стороны, ставлю себе вопрос, а надо ли искать в литературе, в которой нет явной доминанты христианской, как вот литература западной 20 века или советская литература, вот эти мотивы? Где та грань, на которой нужно остановиться, чтобы уже не говорить, ну, слушайте, вот там и в Довлатове есть христианские мотивы, если покопаться, там еще где-то есть христианские мотивы. Вот что вы об этом думаете?
Вот эту грань нельзя, мне кажется, однозначно провести, это зависит от подхода. Есть, так сказать, подход, что Гомера надо объяснять из Гомера, да, условно говоря. Он, конечно, ну, нереалистичен, потому что пытаться описать и прочитать там Гомера в 21 веке, оставаясь в той терминологии, культуре, в общем, невозможно. Хотя есть сторонники такого подхода. Вот. Это все, опять же, к той мысли, которую мы с вами нередко вспоминаем, которую афористично Михаил Леонидович Гаспаров выразил, говоря, что Шекспир не закладывал там и десятой, там, или сотой доли того в свои произведения, которые вкладываем их сейчас мы. Но вопрос в том, вот эти контексты, они присутствуют, там их можно, нужно там видеть. Я-то сторонник того, что а как иначе? Да? Естественно, каждое последующее поколение смотрит на это иначе. И там есть часть, не отрицая там необходимость, наверное, попытки изучения тех смыслов, которые сам автор закладывал, и время там увидеть какие-то другие. Вот это вот одно соображение. Второе о том, что, понимаете, вот как человек верующий, как христианин, я понимаю, что вся культура, это ведь она родилась из тоски по Эдему. Вот, да, из, так или иначе, да, причем даже вот хронологически дохристианская, да, все равно, а как могло быть по-другому? Поэтому вот в этом предельном смысле там в ней вообще нет никаких других мотивов, кроме христианских, но вот не в прямом там смысле, да, в прямом смысле тоже есть, но это вот уже, так сказать, в нашу эру. А в принципе оно все так или иначе связано вот с, так сказать, попыткой самоосознания человечества. Попыткой сознания человечеством самого себя. Вот. И оно, конечно, вот мы же воспринимаем вот эти глубинные христианские смыслы, которые нам говорят о создании, творении человека, о разрыве с Богом, да, как не просто как какую-то там историю, да, мы понимаем, что это вот некая предельная истина о нашем бытии, и для культуры она, конечно, основополагающая. для литературы в частности.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. На высокой ноте мы заканчиваем, и чтобы уже совсем эта нота прозвучала, вот сегодня упоминался Альбер Камю и его коротенький текст, буквально на страничку, который называется «За Достоевского». Это текст, который написан для радиоэфира в 1955 году, 1955. Вот прочитаю его последние строки. Альбер Камю пишет: «Величие Достоевского, как и величие Толстого, который говорил о том же, хотя и в другой манере, не перестанет возрастать, потому что наш мир или умрет, или признает его правоту. Умрет наш мир или возродится, Достоевский в обоих случаях будет оправдан. Вот почему, несмотря на все его противоречия, а может быть, благодаря им, он возвышается над нашими литературами и нашей историей, и сегодня он помогает нам жить и надеяться». Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член Общественной палаты, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
«Светлый вечер» на Радио Вера.